мы молились, чтобы нам приготовить наши сердца. И, конечно, может быть, кого-то не было. Мы помолились, чтобы нам уже, начиная служение, начинать уже поклоняться нашему Господу. Как я уже говорил, это поклонение Духа Святого. Это той личности Божества, третьей личности. И сегодня праздник Троица. Это праздник сошествия Духа Святого на Церковь. И некоторые говорят, что это день рождения Церкви. Слава Господу! В этот день Церковь, она действительно родилась из тех бывших рыбаков, собирателей пошлин, и другие там были апостолы. У них были различные занятия в своей жизни, но однажды на своем жизненном пути они повстречались с нашим Господом Иисусом Христом. Слава Господу! И действительно, эта встреча, она изменила их жизнь. И эти бывшие рыбаки, как сказал Христос, я дам вам другое задание. Вы будете собирать души для Царства Божия. Вы будете возвещать эту истину для того, чтобы люди могли иметь спасение и иметь вечную жизнь в небесах в общении с Господом. И мы видим, что эти мужья веры, они оставили свои занятия, они доверились словам нашего Господа Иисуса Христа, другими словами, они доверили Богу оставшуюся жизнь, они все аспекты своей жизни, они предали в руки Божии, и они взялись за труд, за этот духовный труд, и мы видим, что действительно Бог усмотрел все их нужды, и они положили собой основание для церкви. И сегодня мы имеем это твердое основание. Слава Господу! В самом основании это краеугольный камень Иисус Христос. Это Его жизнь, это Его Слово, это Его служение, которое потом передалось ученикам. И они пошли так, как шел Христос. И мы видим в их жизни, они совершали такие же чудеса, а через них действовала та же Божья сила, которая действовала через Иисуса Христа. И с одной стороны, если бы только Христос пришел на эту землю, возвестил и ушел, мы бы сказали, ну это же Бог пришел. Мы-то люди, мы-то так не сможем, друзья. Но для этого Христос пришел, и Он собрал учеников, Он передал им это дело, они продолжили его дело, и он сказал им, когда перед своим вознесением, очень важные слова, он говорит, никуда не отлучайтесь из Иерусалима, пока не облечетесь силою свыше. Друзья, другими словами, ничего не делайте, не ходите, но нуждайтесь, чтобы то обетование, которое о чем я вам говорил, чтобы оно пришло в вашу жизнь. Вы могли исполниться силой Духа Святого. И когда вы пойдете, будучи движимы Духом Святым, вот тогда делайте. Тогда делайте, потому что Дух Святой, Он вас научит, наставит, поведет, даст силы, способности. И вы будете мне свидетелями. Друзья, свидетель, это кто такой? Свидетель, который видел события своими глазами. Он переживал. И как мы можем сегодня быть свидетелями Иисуса Христа, который жил 2000 лет до нашего рождения? Как мы можем свидетельствовать? А обетование Божие, Он говорит, вселюсь в них и буду ходить в них. Друзья, и мы о чем можем свидетельствовать? Не о каких-то фантазиях, не о каких-то мифах. А мы свидетельствуем о том, что мы-то в своей жизни тоже повстречались со Христом. Слава Господу! Он-то нас тоже нашел. Мы занимались кто чем. Кто токарь, кто уборщик, кто еще кто-то, да? Кто слесарь. И вот Христос прошел мимо нас и позвал, как тех апостолов. Как Он нас позвал? А мы встретились с верующими людьми. К нам попало Евангелие, благая весть. И это слово, которое Он говорил 2000 лет назад, которая сохранилась и которая прозвучала и к нам через 2000 лет. Друзья, оно живое и действенное. Слава Господу! И мы все свидетели этому, потому что мы бы сегодня не собрались на этом месте. Потому что мы ходили своими путями, но Бог нашел нас. Он нас соединил в одно тело, в одну церковь. И сегодня мы на этом месте свидетельствуем о живом Боге, что есть живой Бог, который призвал и нас Словом Своим. И мы уверовали. И так же, как те ученики, они были собраны, написано, при наступлении Дня Пятидесятницы, все они были единодушно вместе. И мы сегодня собрались по одной простой причине. Потому что те ученики, они имели общение с Иисусом Христом. И они никуда не разошлись. Они собирались вместе, хотя их физически его не было с ними. Физически его с ними не было. Он уже вознесся на небеса. Но они продолжали собираться, потому что он им сказал важные слова. «Придет обетование Святого Духа на вас». И они поверили, и они ждали 10 дней. И вот при наступлении Дня Пятидесятницы, это 50 лет, дней прошло после того, как Христос был распят, или 10 дней после Его Вознесения, и вот они все равно ждали. Они собирались, они общались, и мы читаем, при наступлении Дня Пятидесятницы они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Слава Господу! И сегодня мы тоже с вами, многие, пережили крещение Духом Святым, и молятся на иных языках, как Дух дает провещевать, у всех по-разному. Никто не молится одинаково, у всех разное наречие, как Дух дает. Друзья, это уже не от нас, это мы, не мы придумывали, это не мы там учили какой-то иностранный язык или еще что-то. Друзья, это как мы доверились Богу. И вот Он усмотрел этому так, а вот этому так, а вот этому так, а этому вообще по-другому. Друзья, и мы должны понимать, что этот дар Бог дал, чтобы мы могли прославлять Его, чтобы мы, крещенные Духом Святым, как здесь написано, исполнившись Духа Святого, начали говорить, как Дух им давал провещевать. И дальше написано, что жители, которые были вокруг них, они собрались, услышав об этом событии, и они удивлялись и изумлялись, говоря, как это может быть, потому что они же из одной области, они другие языки не знают. Как это могло произойти? И они говорили, мы слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. И поэтому Дух Святой дан человеку, чтобы он мог возвещать о великих делах Божиих. Чтобы он мог получать назидание для самого себя и мог поклоняться Богу в духе и истине. И сегодня мы также собрались в этот день, чтобы прославить нашего Господа, чтобы поклоняться Ему, чтобы Дух Святой, он мог войти в наши сердца, чтобы мы могли исполниться, как церковь первоапостольская, исполниться Духом Святым и поклоняться Богу в Духе истине. Поэтому мы будем молиться и призывать благословение Божие на это собрание, на это служение. Аминь.
Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь, на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам в протянутую руку ты кладешь участие свое, может, обо мне напомнил другу, чтобы он в сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешение свое даришь. Может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою, и где я к тебе могу прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры, я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешений средь скорбей. Проходя ж с тобой долины плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих святых благословений освежает блеклую листву и смывает пыль и наслоение, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе. Посещая и дальше утешая, Дух Святой, меня здесь, на земле.
Твои источники всех благ и вдохновений. Господь, я признаюсь тебе в любви, и это плод твоих благословений. Поет мой дух, от счастья поет он. А Бог ему в ответ не мерой льет. Поток любви, дождь благословений. Поет мой дух, от счастья поет. Он Богу воздает благодаренье. Поток любви, дождь благословения. Ты душу мне собою наполняй, шепча мне откровения на ухо, и сокрушай мне сердце, сокрушай дыханием твоего Святого Духа. Поет мой дух, от счастья поет, он Богу воздает благодаренье, а Бог ему в ответ не мерой льет. Поток любви, дождь благословения. Кого бы я сегодня прославлял, когда бы не твоя, Господь мой милая. милость Божию познал, и сердце у него не сокрушилось. Поет мой дух, от счастья поет, он Богу воздает благодарение, а Бог ему в ответ не мерой льет. Поток любви, дождь благословения. Поет мой дух, от счастья поет, он Богу воздает благодарение. Благословения, поток любви, дождь благословения.
Дорогие друзья, вместе с вами хочется сказать слава нашему Господу. Как хор пропел, Отцу, Сыну и Святому Духу. И сегодня мы особенно отмечаем праздник, который связан с третьей личностью Божества. И мы знаем, что было время, когда Господь, Отец, совершал свой труд на этой земле. Это было время Ветхого Завета, когда Господь давал закон народу израильскому, вел его по пустыне, образовал это государство, которое сегодня Господь через какое-то время опять восстановил. И Слово Божие говорит, было время, когда Сын трудился на земле и совершал труд спасения, чтобы и дальним, и близким это спасение даровать. Из дальних мы с вами, дорогие друзья. И Бог нас нашел и призвал, слава Ему за это. И после этого времени, как уже говорил брат Олег, наступил день Пятидесятницы, когда Господь сошел уже третьей личностью Божества, Духом Святым. И Слово Божие говорит, что ученики заговорили иным наречием. заговорили на других языках, которые они прежде не учили, прежде не знали, которые были им неведомы. Но в этот день они даже не подвластны были остановить эту молитву, потому что эта молитва шла из глубины их сердца, побудимая Духом Святым. И они говорили о великих делах Божьих. И с того времени до сего дня Дух Святой совершает труд, приготовляя свою церковь к приходу и к встрече с женихом небесным. Слава Господу, дорогие друзья! Мне хотелось бы сегодня говорить на такую тему, которая проходит особой нитью в Слове Божьем о трех действиях Духа Святого. И Слово Божье говорит нам, если мы с вами прочитаем в Деянии апостолов, 1 глава, 8 стих, сам Христос ученикам сказал такие слова: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». И сегодня есть люди, которые заблуждаются и говорят, что Дух Святой – это сила, это определенная сила, как сила ветра, что она безличная такая сила. Но Слово Божье говорит, что Духа Святого можно огорчить, что Дух Святой, Он возвещает, возвещать неодушевленное не может. Но это есть личность Божия. И Слово Божье говорит нам, что это обетование дано было не только апостолам, но и нам сегодня, чтобы нам принять силу от Господа. И кто-то ее сегодня имеет, радуется, а кому-то еще это и надо иметь. И знаете, дорогие друзья, есть люди очень сильные по характеру, есть люди очень сильные физически. И к одному евангелисту, который проповедовал в Африке, подошел один очень сильный человек. И он говорит: «Я в жизни никогда не видел таких больших людей, таких могучих людей». И тут подошел со слезами после его проповеди, после этого служения, благовестия. И он говорит: «Знаете, я очень сильный человек. Я, говорит, даже небольшое дерево с корнями могу вырвать с земли. У меня столько есть силы. Но когда приходит грех, я слаб, как ребенок». Чтобы противостоять греху, нужна другая сила. Нужны другие способности. Характера будет мало. Силы физической будет мало. Но нужна сила Духа Святого, которая дает нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Слава, дорогие друзья! Слава Господу! И Слово Божье говорит нам Псалом 83, 6 стиха и ниже: «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, является пред Богом на Сионе». Слово Божие говорит: «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе». Слово Божие говорит, человек может быть силен, может быть очень, знаете, могуществен над грехом, как брат Олег говорил, над обстоятельствами этого мира. Но есть одно условие: у человека стези сердца должны быть направлены к Богу. Его внутренность должна быть обращена к Всевышнему. И человек всегда должен понимать: я силен, но силою Божией. И он мне дает эту силу, и с его силою я стою, движусь и существую. И, дорогие друзья, сегодня можно говорить много свидетельств. Я думаю, что у нас они сегодня есть, когда мы можем засвидетельствовать, сколько Бог являл могущество и силы своей в нашей жизни. Как Бог спасал от смерти, как Бог исцелял. Недавно я рассказывал такой случай, когда мы молились за одного брата в Казахстане. У него было 7 камней в почках. И врачи их определили, сказали: обязательно должна быть операция, или у тебя будут большие проблемы вплоть до летального исхода. И он пришел, это был брат казах, он пришел, говорит: давайте мы помолимся Господу, ну может быть Бог что-то сделает, я очень боюсь операции. Мы стали молиться, и Господь показывает: да, вот они, эти 7 камней у него в почках. И Бог дал так мудрость брату-служителю, говорит: молимся за первый камень. Стали молиться за первый, растворяется. Это все в откровении идет, растворяется. Молимся за второй камень. И вот так молились до 6 камней, дошли, все растворили. Все по откровению, Воочию мы ничего не видели. За седьмой молимся, и не растворяется. И долго молились, не растворяется. Поблагодарили Бога, закончили. Значит, он ушел домой. На следующее служение приходит, седьмой камень приносит в руке. Он говорит, вышел, и даже без боли. И когда пошел, значит, к врачам, они посмотрели, говорит, не может такого быть, нет ни одного камня. Для Бога нет ничего невозможного. И Слово Божие говорит, нужна вера с горчичное зерно. Но я бы так сказал, вера непоколебимая. Пускай она будет с горчичное зерно, но в ней не будет ни капли сомнения. И Слово Божие также нам повествует, и много таких случаев, когда Бог выходил навстречу. И знаете, я вспоминаю тоже такой один момент, когда сестра, а это случай, который бывает, может быть, нередко в жизни, особенно сестер, когда идешь по улице, страшно немного, могут напасть, могут ограбить. И вот одна сестра молодая возвращалась домой, и она почувствовала, что за ней кто-то идет. И идет, и она так искоса смотрит, большой человек, улица, по которой она идет, нет людей совершенно, уже поздно. И она смотрит, что куда бы она ни свернула, он идет за ней. И она поняла его намерение, что он, может быть, ее, значит, может что-то забрать у нее и так далее, и так далее. Она, конечно, очень испугалась. И когда он уже близко к ней подошел, видимо, уже хотел или схватить, или остановить ее, она оборачивается, что-то хотела ему сказать. Но, говорит, я не смогла ему сказать по-русски, я ему сказала на языках. У нее прямо это вырвалось, и, говорит, с такой властью, с таким повелением, он развернулся, говорит, и только пятки сверкали. Знаете, Бог может и защищать, и Бог может и останавливать, и Бог является наша помощь и наша сила. И второе, Слово Божие говорит нам, что Дух Святой есть утешитель. Бывает такое время, я думаю, что оно бывает у многих людей, я бы даже сказал, у всех людей, когда люди бывают очень сложно, трудно, тяжело. Такие очень стесненные обстоятельства. В Иеремии написано 8 глава, 18 стих. Такое состояние пророка. «Когда утешусь я в горести моей, сердце мое изныло во мне». Знаете, дорогие друзья, каждый человек нуждается в утешении. Каждый. Нет такого человека, который не нуждается в утешении. Все нуждаются. И люди утешения ищут по-разному. Кто-то ищет его в вине, кто-то в наркотиках, кто-то в каких-то развлечениях. Он ищет какого-то утешения, чтобы внутренний этот, знаете, вот это внутреннее беспокойство, смятение души, как-то его угасить. Но Слово Божие говорит, есть у Бога выход, есть Дух-утешитель. Это его характер, это его способность, это его направленность утешать труждающихся. Слава Господу, дорогие друзья. И знаете, порой люди задают такой вопрос. Приходишь на работу, а что-то, знаете, вот сослужение бывает, на сердце так радостно, хорошо. И на тебя смотрят и говорят, ну чему ты можешь радоваться? Вот это плохо, вот это, ну чему можно радоваться? Люди загружены ходят, а тебе радостно и хорошо, и порой говорят, ну вы какие-то ненормальные. Значит, только ненормальным можно радоваться чему-то. И людям это непонятно. Они не могут это вместить, потому что они этой радости не знают. А эту радость и утешение дает Дух Святой. Слава Господу! Он утешает нас в скорбях наших. И в Исаии написано, 61 глава, мы зачитаем с вами 2 и 3 стих, говорит нам такие слова. Что Господь пришел проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих. Возвести сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Слава Господу! Дух Святой, Он утешает. И знаете, мы тоже с вами, как и все люди, бываем в сложных обстоятельствах, но мы знаем, что мы встанем на колени, мы обратимся к Богу, или мы откроем Слово Божие, и Бог поддержит нас, и Бог утешит нас, и мы поднимемся, обновимся Его силою и пойдем дальше. И третье, что, действие Духа Святого, которого мне хотелось бы сказать, Дух Святой, Он возвещает будущее. И в Евангелии от Иоанна 16 глава 13 стих говорит к нам такие слова. «Когда же Он придет, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Дорогие друзья, сегодня в мире это одна из тоже главных есть проблем. Люди хотят знать, что будет в будущем. И людей пугают 2012 годом, там пройдет 12-й год, другим годом будет пугать, что тогда то-то будет, то-то будет. Люди в страхе ждут будущего. Люди от будущего не ждут ничего хорошего, а ждут каких-то проблем, крушений и конца жизни. И Слово Божие говорит нам, если мы хотим знать будущее, нужно открыть последнюю книгу Библии, Откровения. Оно говорит, что будет в последние дни. Что будет свершаться, и часть от того, что уже открыто было в Откровении, уже сбылось, и часть еще сбудется, это будет в будущем. И Откровение говорит еще даже вперед на 1000 лет. Дает такое будущее, и оно точное, как самые точные часы не дадут такой точный счет, как написано в Откровении. И что же нам делать в таком состоянии? Слово Божие говорит, что человек, зная будущее, что его ждет, должен покаяться и примириться с Богом. Чтобы ему не жить в страхе, не жить в смятении, Бог предлагает славное будущее. Бог предлагает будущее с ним. Бог предлагает вечное спасение. И знаете, дорогие друзья, я вспоминаю такой один случай, что Бог может и своим детям и возвещать не такое даже далекое будущее, но может возвещать. Как один брат, который в свое время трудился, он уже давно в вечности, но трудился в разных местах, и в Омской области, и в Алтайском крае, в Восточном Казахстане, проезжал церковь, он там трудился. Некоторые братья, которые уже в пожилом возрасте, его помнят. И у него была такая способность, куда бы он приезжал, он имел такую чуткость, что вот скоро тут за ним уже приедут, он все сворачивался, ехал в другое место. Значит, КГБшники приезжают за ним, его уже нету. И вот так вот из города в город за ним, а он от них. И вот так он совершал труд, его никак не могли поймать. Но в жизни его произошел такой случай, прежде чем он стал таким тружеником, он был шахтером. И мы все прекрасно знаем, что жизнь шахтера очень подвержена большому риску. И последние события говорят нам об этом, да? Там завал, там, значит, в одной, в другой стране теряют людей в шахтах. И в его жизни произошел такой случай, его завалило в одной шахте. Завалило, он был неверующим человеком, но вдруг он вспомнил о Боге. В такое время боги быстро вспоминают. Вспомнил о Боге и говорит: «Господи, если меня откопают, буду тебе служить». И знаете, многих не откопали, его откопали. И он остался жив. Он вышел, тут друзья-собутыльники, ну все, ты в рубашке родился, ящик ставит, все, загул, и о Боге все забыто. Проходит какое-то время, и опять заваливает его. И он говорит: «Господи, вот если сейчас откопают, точно буду тебе служить». И слышу такой голос: «А третьего раза не будет». Это будущее? Это будущее. Дух Святой будущее возвещает. А третьего раза не будет. И он выходит. Друзья тут как тут. Его ждут уже. У них все готово. И он говорит: «Я с вами пить не буду». Он говорит: «Ну все, столько пробыл там под землей. И, видимо, уже с головой что-то не то». Он говорит: «Я пить не буду». Они говорят: «Не будешь, и мы не будем». Он говорит: «Не будете?» «Нет, не будем». И бутылку об бутылку все разбил весь ящик. И они развернулись, все ушли. С этого момента он стал верующим. Потому очень важно нам уповать на Господа, зная, что наше будущее в Его руке. И если мы хотим, чтобы это будущее было славным, очень важно всецело отдать свое сердце Господу. Слово Божие говорит, чтобы стези наше сердце были направлены к Нему. А Он будет утешать, Он будет являться нашей силою, и нам будет не страшно будущее. Мы будем его встречать, как апостол Павел говорит: «Я не знаю, что лучше избрать. Вот для вас, ну лучше бы, чтобы я остался здесь. А вот для меня бы, уже бы разрешился и был бы с Господом». Для него уже, я бы так выразился, шлагбаум в небо был открыт. Он мог в любой момент отойти, потому что он знал, вход туда для него свободный. Да благословит всех нас Господь, чтобы для всех из нас вход этот был свободный, а потому предадим ему сердца, жизни наши, прославляя его на этом месте. Будем молиться.
Когда сердце болит и тоскует порой, непосильным покажется путь, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, дай мне сил.
слышать проповедь о Боге не от человеков, а с небес. Выйди рано утром на дорогу, что ведет до речки или в лес. Здесь, вдали от шума городского, средь полей и нив остановись, где не слышно гомона людского, ты, уставший от всего мирского, стань, прислушайся и оглядись. В небе с наслаждением, в упоении, голосом, что так красив и чист, Богу от лица всего творения воспевает гимн благодарения легкокрылый маленький солист. Он на завтрак съел десяток зерен, выпил 10 капелек росы и теперь поет. Он всем доволен, славит Бога, счастлив, сыт и волен в небе в эти ранние часы. Землю обогреть едва успели, после ночи первые лучи, из травы уже несутся трели. Кто-то там играет на свирели, ему дружно вторят скрипачи. Лишь играть и петь то не годится, скажешь ты, с тобой согласна я. Но они умеют и трудиться, и тебе придется поучиться у пчелы, жука и муравья. Будь доволен, проходя в терпении поприще земное до конца, научись у них благодарению и прими участие в общем пении этих гимнов, славящих Творца. Аминь.
Песни свои, песни на берегу. заветом ее пред тобой, запоет твое сердце тогда, и захнет отчаянно душа, ты поднявшись над суетой, ты других будешь звать за собой, вместе с твоей большой, большой.
Святой, сойди, дух мой напои реками любви и радости. Благодати дождь нам с небес пошли, жажду утоли, силу нам яви. Воспою тебе хвалу, дивный мой Господь, воспою из сердца своего. Наполняй мое сердце мир, радость и покой. О, велик наш Бог, Отец благой! Наполняй мое сердце мир, радость и покой. О, велик наш Бог, Отец благой! Я взираю в небеса, там престол моего Отца, ожидая встречи со Христом на облаках. Я имею Божий Дух и познаю Отца. Пусть не видел я Его лица. Отец, пастырь добрый, жаждущих сердец. Признаюсь тебе в любви, любящий Отец, пастырь добрый, жаждущих сердец. лишь поклоняюсь и сердце отдаю. Thank you.
Слава нашему Господу! Я рад вас всех поздравить, пришедших на это место перед лицо Бога, поздравить с этим праздником, сошествием Духа Святого на землю, с праздником Пятидесятницы и сказать вместе с вами слава Богу, слава Господу! Свершилось в тот день, вот уже, ну, не скажу 2000 лет, поменьше, немножко, но мы так принято у нас говорить почти 2000 лет, потому что 20-30 на таком протяжении уже стирается. И свершилось Богом обещанное им издревле, обещанное им через пророков, которые, конечно, не понимали, как это будет, когда Дух Господень через их уста доносил народу Божьему в то время Израилю эту тайну, открывал им, когда говорил через пророка Иаиля, что «я в последние дни изолью от Духа Моего на всякую плоть». И он говорит, это будет сопровождаться и пророчествами, и обильными наставлениями в снах, и различными действиями будет проявляться. И говорит, на рабыни, на рабов изолью в тот день от Духа Моего. Но люди не понимали, как это будет. Это же удел пророков, это же удел царей, это же удел вообще единиц из множества народа. А Бог через них проговорил, изолью на всякую плоть, то есть на человека любого сословия, на рабов, на рабы, не залью в те дни от Духа Моего, и они будут величить и славить Мое имя, я говорю своими словами. Когда прошло несколько сотен лет после этого пророчества, и люди собрались на праздник Пятидесятницы, такой праздник был в Израиле, праздник кущей, поставление кущей, и в 50-й день по воскресению Иисуса Христа собрались со многих краев, собрались со многих областей. Я когда читал вторую главу Деяний апостолов, перечитывал, я насчитал 17 областей, откуда были призваны, вернее, пришли эти люди для поклонения Богу в Иерусалим, потому что там был храм, и туда для поклонения Богу живому собирались все, кто чтил его сердцем верою. И когда началось это осуществление того, что Бог пообещал много сот лет назад, до этого события, начало обещание Бога воплощаться в реальность, то многие этого не поняли. И как сегодня уже напоминал брат Олег, одни, чтобы глубоко не ковыряться, говорят, это действие сладкого вина, которым люди опьянили себя, другие на то, третьи на то и так далее. Но Дух Святой наполнил сердце Петра, и он встал и возвестил в присутствии всех людей, что это не последствия пьяного ума. Другими словами, я бы сказал, это не бред. Это проявление Бога живого и святого, которого вы распяли руками беззаконных, он так сказал. Бог дал ему такое дерзновение так сказать. Которого вы распяли руками беззаконных, вот теперь он исполнил то, что обещал. И когда они услышали это и обличены были в том, что они отвергли Иисуса, не приняли Христа, а это и приходил помазанник Мессия, которого они так долго ждали, но не распознали. И вот Дух Святой им показал, это он тот и есть. Многие из них умилились сердцем и стали говорить, а что нам теперь делать, чтобы спастись? И это действие Святого Духа, слава Господу! И такого обилия присутствия Бога на этом месте, когда тают в умилении наши сердца, мы редко переживаем, но сегодня на этом месте Господь также действует, сокрушая наши сердца, давая нам это умиление перед Ним. В Его присутствии написано «горы тают, коль ми паче сердца человеческие, слава Господу». От огня этой любви, от огня этого Духа, сходящего с неба, расплавляются наши неверия, наши сомнения, наши шероховатости наших сердец, я скажу так, острые углы наши. Я думаю, каждый меня понимает. И мы расплавляемся перед Богом, умиляется наше сердце и становится более чутким для переживания Бога внутри себя. Аллилуйя! Слава Богу! Возлюбленные, мы сегодня слышали о том, что Дух Святой, Он многоразлично действует. И мы понимаем, что это живая личность. Это личность Бога. И Он для того и послан Богом, чтобы в нас реально действовать в исполнение, опять же, Его обетования, обетования Нового Завета, которое Он пообещал, еще сказано, за 700 лет до рождения Христа. Бог объявил, что Он заключит в свое время Новый Завет с народом Своим. Он вселится в них, будет ходить в них, и они будут Его народом, а Он будет их Богом. Слава нашему Господу! И вот исполнилось это, и мы с вами, принявши полноту новозаветного свидетельства, стали также обладателями Духа Святого в наших сердцах. Слава Господу! Я знаю, друзья, что не все еще имеют в своем духе Духа Святого. Над кем-то Дух Святой еще трудится в его сознании только, убеждая его принять Иисуса Христа как своего Господа и как своего Спасителя. В чьем-то сознании он еще развивает тьму каких-то сомнений, подозрений и помогает положительно ответить на вопрос, а я в правильное место пришел или нет. В чем-то так сердце действует, такая работа идет Бога. Но кто-то уже крещен в Дух Святой и имеет в наличии внутри себя эту личность, и она говорит в нем, называя Бога своим Отцом и взывая к Нему «Авва, Отче». Слава нашему Господу! И кто приняли это новозаветное свидетельство, они приняли полноту Божьего откровения внутрь своего сердца. Слава Господу! Этого хочет от нас всех Господь. И когда мы читаем с вами Слово Божье, ведь оно открывает нам эту тайну, я хотел бы сегодня не о многом говорить, но о том, что мы имеем с вами двух ходатаев, которые постоянно за нас ходатайствуют. Мы с вами, как уже сегодня было сказано, я думал, что буду первопроходцем в сегодняшнем служении, сказав об этом, но слава Богу, что я не первопроходец. Брат Роман сказал об этом. Слава Господу! Для меня это большим утешением, что мы в одном духе и понимаем правильно желание Бога обращаться к нашим сердцам. Когда мы читаем в первом послании Иоанна во второй главе, он пишет такие слова – с первого стиха. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». Написано, что потому что Он совершил искупительную жертву, принес Себя, и Он искупил нас. Он и ходатайствует. И когда верующий человек, уже уверовавший в Христа, совершает какой-то грех, впадает, не устаивает в искушении, есть ходатай. Как говорит, если мы, чтобы вы не согрешали, а если бы согрешил кто из вас, мы имеем ходатая. Иоанн не говорит о том, что грешите сколько хотите, он все равно будет о вас ходатайствовать. Нет. Он учит благоговению и пониманию, что непрестанно действует жертва Иисуса Христа, потому что она совершена. И будет ее действие продолжаться до самого его пришествия искупительной жертвой. Слава Богу! Он говорит, что когда согрешает верующий и раскаивается перед Богом, глубоко сожалея, что так произошло, есть ходатай, который его имя постоянно произносит перед Отцом, чтобы сошло от Отца, от сердца Отца, пришло прощение этой душе, и было восстановлено общение с Ним, потому что оно Ему необходимо. Слава Господу! И Иисус этим восстановлением занимается. Он восстанавливает разрушенное грехом общение верующего с Небесным Отцом. Он знает, как это делать. Наш ум никогда этого не вычислит, мы это не понимаем. Но когда мы верим написанному и так приводим свои отношения с Богом в порядок, тогда ходатайство Иисуса Христа, оно возвращается в наши сердца миром Божьим, который свидетельствует, что у нас с Богом налажены отношения. Слава нашему Господу! Мир Божий, он написано превыше всякого ума, и он соблюдает и сердца, и помышления наши во Христе Иисусе. Но Бог так усмотрел в своих планах для своей церкви, не то чтобы ей недостаточно одного ходатая, но чтобы в преизбытке было в ней ходатайство и утешение, он и говорит через уста самого же Иисуса. Мы читаем с вами в Евангелии от Иоанна и из 14 главы. «Я умолю Отца», 16 стиха я читаю, «и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». И немножко ниже, с 25 стиха. «Это сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». И в 15 главе, 26 стих. «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». Я посмотрел это слово «утешитель» и думаю, ну, мне известно, что греческое слово «параклетос» обозначает «ходатай» и употреблялось в основном в юридической практике для обозначения роли защитника, ну, по-нашему сейчас адвоката. И обычно там употреблялось это слово. И Иисус говорит, я пошлю вам адвоката, заступника за вас. Но я прочитал английский толкование с английского перевода пастора Скоуфилда, где он, исследуя Писание, нашел в старогреческом языке, на котором было написано, что вот это слово «параклетос», оно имеет значение, призванный для того, чтобы всегда быть рядом. И это отбывает более глубокий смысл этого слова. Иисус говорит, если бы вы знали, что произойдет, то вы бы обрадовались, что я ухожу от вас на небо. Они не понимали, как он позовет того, который будет всегда рядом с ними. Ведь Иисус то разлучился, они в смятении на лодку сели, поплыли. Куда он переехал? Что с ним случилось? Он говорит, садитесь в лодку и переплывайте на ту сторону, а сам их отпустил один. И только буря возникла, Иисуса нету рядом. Все в смятении. Да, а во втором случае он спал с ними рядом. Вроде рядом есть, он спит, но будьте вы спокойны. Он же спит рядом, никуда не денетесь. Они опять в смятении. Но Иисус говорит, для вас будет очень хорошо. Даже лучше, чем я по плоти с вами хожу, будет то, когда придет тот, который будет призван быть с вами рядом всегда и везде. Когда вы пойдете в больницы, когда вас в тюрьме будут сажать за мое слово, когда вас будут трудности постигать, когда горе придет для испытания вашей веры в вашу жизнь, он всегда будет рядом с вами. Для вас это будет лучше и будет вас утешать. Они-то не понимали, но когда пришло, они возрадовались. Слава нашему Господу! Поэтому-то мы, приняв Дух Святой, понимаем, что Он внутри нас всегда. И когда нам очень трудно, да и когда и не трудно, легче, но когда очень трудно, мы склоняемся, просим, Господи. И вот Он, как Павел пишет в посланиях, в первом послании к Коринфянам, дальше открывая эту мысль, в 14 главе, что Дух Святой внутри нашего Духа, рожденного свыше, Он говорит Отцу на иных языках, сообщая Ему тайны нашего Духа. Говорит, в послании к Римлянам 8 главе 26 стихом говорит, что подкрепляет нас в немощах наших. Слово греческое, которое переведено на русский язык как немощи, обозначает сиделку. Ну, понимаете, сиделка? То рядом сидит. То есть, когда нам необходимо, вы поймете меня, я так скажу, сиделка скажет, как такие мы образованные, у нас у кого-то высшее образование, кто-то должность имеет и здоровый в теле, и мне сиделка нужна. Да, о духовной жизни идет речь. Мы слабые на самом деле. У нас много там немощи. Если бы не так, нужды бы не было в утешителе. Но знает Иисус устройство наше внутреннее, что каждый из нас глубоко пострадал за время неверия, глубоко изранен грехом и духом, и душой, и телом. И нужно восстановление, и нужна сиделка. Ходатай нужен. И Он послал. Аллилуйя. Слава Богу. И когда Павел говорит, никто его не понимает, молящегося на иных языках, я потом покажу разницу между молящимся и говорящим, его никто не понимает, он тайный, говорит Богу духом. Умом мы никогда так свое сердце глубоко не исследуем, чтобы попросить у Бога в нашем духе восстановить такую тонкую грань. Какая у нас там разрушена? Да мы умом никогда не проникнем. А Дух, написано, проникает все и глубины Божьи. И Он знает, о чем попросить у Бога, и скажет намного убедительнее и точнее, чем наш ум. И Бог по Его ходатайству в нас пошлет нам эту благодать. Слава Богу! Поэтому Женя и спел сегодня в псалме, что Бог ему с небес льет поток любви и дождь благословения, вызванный ходатайством Духа Святого через дух этого человека. Аллилуйя! Слава Богу! Возлюбленные, на самом деле, если бы не Дух Святой, как сегодня было спето в псалме, кого бы я сегодня славил? Но аллилуйя, что мы славим Бога, и Он нам дал эту милость. Слава нашему Господу! Некоторые люди недоумевают и говорят, не обязательно на иных языках молиться, тем более в собрании большом. Придут люди, да и соблазнятся еще, да от молитвы Духом Святым никогда не соблазнятся. Я вспоминаю, когда пришел на это место, и люди молятся Духом Святым, молятся на иных языках. Кто-то плачет, слезы текут, кто-то плакал, потом радуется и дальше молятся. 5, 10, 15, 20 минут идет молитва. Думаю, как же я-то беден, жалок и нищ. Я уже про бабушку, про дедушку, про жену, там, про детей все сказал. И не могу уже молиться, нечего больше сказать. А они все молятся. И у них какая-то жизнь тайная имеет место в сердце. А у меня нету. Жалко. Господи, дай и мне. И хожу к ним, пристаю ко многим. Кто-то, может быть, помнит это из истории моих первых дней. Вспоминает, как Вадим приставал. Что это такое? Дайте мне. Не знал я, что это дает Бог, но когда Бог увидел, что сердце мое готово стало принять Дух Святой, и видя жажду и веру, что это нужно, это необходимо, Он и мне дал, слава нашему Господу, как и вам всем, никого не обделил. И у Бога щедро открыта эта житница, и Он готов, написано, не мерою дает Бог Духа Святого, не мерою, Он видит эти жаждущие сердца, в вере к Нему устремленные, и Он изливает на нас Дух Святой. Слава Богу! Возлюбленные, молитва на иных языках, она дана не для разговора с людьми. Некоторые люди, я не буду говорить, не знаю точно, поврежденного ума, или они просто не наставленные в вере, по-разному бывает, они пытаются разговаривать с другими людьми на иных языках. Это неправильно, это заблуждение. Бог дал иные языки для молитвы, а говорение на иных языках для человеков, когда сходит эта благодать, имеющий этот дар от Бога. Говорение на иных языках при наличии истолкователя для того, чтобы особую весть к этому сердцу донести, Бог может в церкви употребить этого человека, даровав ему дар говорения на иных языках. И это будет к назиданию его, к утешению, к увещанию, к обличению, к восстановлению его. Слава Господу! Некоторые, не понимая этой истины, они, получив от Бога по вере вот эту благодать, на иных языках молятся, но не идут в церковь. Молятся там, везде молятся. Потом на себя принимают полномочия. И либо изгонять бесов, потому что это популярная тема среди общества, либо исцелять от болезней, а еще хлеще – воскрешать из мертвых. и обещают эти басни за деньги. Я воскрешу ваших там умерших детей или кто-то еще. Вот такого числа приходите, только сначала перечислите на мой счет. Это обольщение. Бог дал дар Духа Святого для церкви. Написано, Бог в церкви Духом Святым поставил. В церкви Духом Святым поставил. Это 4 глава послания апостола Павла Ефесянам. Пророков, апостолов, проповедников, учителей. Аминь? Аминь. В церкви поставил. И эти бродячие заклинатели, изгнатели и воскрешатели попали, к сожалению, в узы дьявола, увлечены его обольщением. Престились, потому что им захотелось быть значимыми, быть активными, и на этой гордости он их поймал. У Бога есть возможность их освободить из этих сетей смерти, если они покаются и смирятся перед Ним. И придут в церковь, чтобы Бог их восстанавливал, потому что именно в церкви действует благодать, восстанавливающая личность, готовя ее Духом Святым ко встрече со Христом, а не вне. Слава нашему Господу! И Бог нас в эту церковь собирает, и Духом Святым готовит. Но Он хочет, для того, чтобы народ был приготовлен ко встрече с Ним, утвердить его в этом учении, утвердить его этой благодатью, омыть и очистить, укрепить свою силу свыше, чтобы личность была приготовленной ко встрече со Христом. Он этого жаждет, Он этого желает. Мы не знаем, как это произойдет, но доверяемся Ему, и Он это делает. Слава Богу! Слава Господу! И я хотел бы вместе с вами, возлюбленные, молиться нашему Господу для того, чтобы это восстановление нас благодатью Святого Духа происходило непрерывно, постоянно. Для этого еще одну вещь нужно учесть. Наше сердце должно трудиться вместе с Господом. Я вдруг увидел на молитве такое видение. Молится Божий народ. И от каждой души в небо, в этот свет Бога, от каждой души стоит такая, как живая труба. Но в одних трубах, ну, может быть, меня простят люди, есть циркуляция вверх и вниз, вверх и вниз. И несет жизнь, питает, ободряет, греет те души, в которых вот это есть циркуляция. А в других пустая труба. И эти трубы пустые. От вот этой пустоты разрушаются. Думаю, в чем же дело? Господи, помоги понять. Некоторые имеют крещение Духом Святым, но их сердце не участвует в молитве к Богу. Пустые трубы. И они разрушаются. Но чье сердце участвует в молитве, есть обмен с Богом, общение с Богом, есть восстановление. Слава нашему Господу! Возлюбленные, именно такого участия нашего, усердного в вере перед Богом и ожидает Господь. И вот эта вот жизнь, о которой Он сказал, что это жизнь вечная. У того, кто верует в Меня, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой. И это есть реальное живое действие Божьей благодати в наших сердцах, Духом Святым дарованной, когда сердца открыты и сотрудничают с Богом. Слава нашему Господу! И когда мы поем «Дух Святой, сойди и церковь пробуди». И вот эти души, которые сердце не вкладывают в молитву, день, два, три, месяц, год, это духовный сон и есть. А когда сердце участвует, тогда жизнь есть. Слава Господу! Тогда насос работает, созидание есть. Слава Богу! Я хочу вместе с вами молиться, чтобы сердце каждого, оно было пробуждено Богом, участвовало в этом общении с Ним, участвовало в этой работе и было открыто всегда для устроения, для исправления, для приготовления ко встрече со Христом, Духом Святым. Вставши, будем молиться Господу. Аминь.
Дух свободы, цепи тления, сам разбив людских сердца, дай, чтоб духу сыновенья возрастал в твоих детях, душ, что в день родились.
все стремимся в край родной, где будет вечно правды свет, а в этой жизни суетной. О, дай Господь исполнить Твой завет! А в этой жизни, а в этой жизни, вражда неверие вокруг, для правды Божьей узакруг. Но Иисус наш лучший друг в конце пути даст в небе отдохнуть. Но Иисус, но Иисус в конце пути даст в небе отдохнуть. Нам завещал Иисус Христос любить всех ближних и врагов и не роптать в долине слез, нести евангельскую весть кругом. Следуйте вперед, чтоб не остаться вне дверей. Покайтесь, люди, скоро Он придет. Чтоб не остаться, чтоб не остаться, покайтесь, люди, скоро Он придет. Чтоб не остаться, чтоб не остаться, покайтесь, люди, скоро Он придет.
Освещай и веди нас.
скажем слава нашему Господу, что, как написано в первом послании к Коринфянам, «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Дорогие друзья, Бог, сотворивший эту вселенную и нас с вами в этой вселенной, посадил на этой земле, чтобы мы исполнили свое предназначение пред Господом, что-то усмотрел и определил. И даже несмотря на то, что грех вошел в человека, и дьявол теперь имеет своих союзников в наших телах, этот закон греха и смерти, как говорят, первородный грех, передается со времен Адама и Евы в каждом поколении, и вот он достиг сегодня 21 века. Он пойдет потом в 22-й, там, если будет Бог даст, 23-й, 24-й, друзья, и никто с этим справиться не может. Уже брат Роман говорил, даже самые могучие люди и, может быть, имеющие власть какую-то, не знаю, президенты, но они бессильны перед действием закона греха. Но Слово Божие говорит, что Бог что-то приготовил те, которые полюбят Его, которые не полюбят грех, а полюбят Бога, своего Создателя. И Слово Божие говорит дальше, что, я прочитал, глаз этого видеть не может, как уже говорил брат Роман, в будущее мы не заглянем. Мы можем видеть только вот, что у нас перед носом творится. Все. Мы даже за пределы этого молитвенного дома через стены не можем видеть, да? А уж тем более через время. Мы тем более не можем видеть. Но Слово Божие говорит, что Бог что-то там приготовил, и это сокрыто от людей. Но апостол Павел даже пишет, а нам Бог открыл это Духом Своим. Слава Господу! Те, которые полюбили Бога, Бог дал Духа Святого, и теперь Дух Божий нам открывает, что будет там через 100 лет, 1000 лет, что нас ждет вообще в вечности. Сегодня нам, друзья, Бог открывает. Слава Господу! И имеем мы такую личность внутри себя, и мы имеем связь с Богом. Почему? Причина только одна. Мы полюбили Бога. Слава Господу! Больше, чем грех. И сегодня проблема в этом мире, что люди, может быть, даже и слышат о Боге, но они полюбили тьму больше, чем свет. Так говорит Слово Божие. Потому что свет пришел в мир, Христос принес этот свет Божий, Он просветил эту тьму обольщения, потому что дьявол обольстил всю землю. И все люди находятся в заблуждении. И сегодня они гоняются кто зачем. Вы знаете, это получается какой-то хаос, каждый куда-то бежит, зачем-то спешит, друг с другом сталкиваются, там толкаются, все. И вот в этой погоне, кто за богатством, кто там за здоровьем, кто еще зачем. Вот люди, как знаете, суетятся, как в муравейнике, как посмотришь на муравьев, они там, ну у них-то хоть стройно, они хоть там на лето что-то заготавливают, какая-то польза будет, друзья. А один мудрый человек посмотрел на все эти дела, сказал: суета, сует и томление духа, да? Дух томится, пользы от этого человеку никакой. Почему? Это как белка в колесе. Она вроде труд совершает, бегает, а пользы никакой. Пользы никакой. Ну, единственное, что проголодается, да? Вот знаете, ну, хоть в этом польза, и также и грешный человек. Вот он бегает, бегает, чего-то ищет там, зачем-то гоняется. А вот когда проголодается, когда поймет, что все это суета, когда его душа так истоскуется и вознуждается, вот тогда хорошо таким людям говорить о Боге, которые прожили в этой жизни что-то, насмотрелись, посмотрели. Знаете, с ними легко разговаривать, потому что они понимают, что да, действительно, сколько прожил, а ни удовлетворения, ни счастья, ни какого-то мира не имею. А вот эти, как сегодня брат Роман говорил, да, кризисы радуются, там ходят, да? У них там какие-то проблемы, трудности. Чему радуетесь? Так мы радуемся, что Бог с нами. И мы знаем, что Он нам поможет любой кризис преодолеть, любую проблему, друзья. Потому что мы полюбили Его, а Он нам дал руку помощи, дал нам свою благодать, способность, дал нам Духа Своего. И Он его в наше тело туда, в наш дух, поселил. Слава Господу! Через наше тело, через наши уши, через наши мысли Он поселил его, свое слово. Оно достигло нашего сердца. И Слово Божие пробудило, оно нам подсказало, что, друг, да ты не туда бежишь, ты не туда идешь, да ты, тебе надо туда. И Слово Божие, оно ориентирует человека на небо, на Бога. И когда Слово Божие попадает в наши уши и достигает, через наш разум достигает нашего сердца, вот тогда мы понимаем, оказывается, есть живой Бог. Оказывается, есть духовная жизнь. Оказывается, Слово Божие способно утешить. Почему? А потому что все Писание богодухновенно. Бог вдохновил свое Слово благодатью Духа Святого. И Слово Божие и Дух Святой, они идут в одной упряжке. И поэтому, кто принимает Слово Божие, он принимает вместе со Словом Божиим и благодать Духа Святого. Я имею в виду, как принимает. Не просто слышит, а он соглашается с позицией Бога. И если его позиция не такая, он говорит: «Господи, ты меня прости». И он смиряется под Слово Божие. Вот тогда приходит эта благодать, приходит мир Божий, утешение, и Бог свидетельствует человеку, что вот она истинная пища. Это не хлеб, молоко и мясо, которое нужно для нашего тела, а это Слово Божие. Потому что всякий и питающийся Словом Божиим, он имеет вечную жизнь. Она в него входит. Жизнь Бога. Слава Господу. И поэтому и сегодня люди, конечно, они по-разному относятся. Но я хотел еще отметить здесь, что нам Бог открыл и открывает свой план спасения. И так как человек согрешил перед Богом, не, как бы сказать, это не сознательный был грех, он просто обольстился, дьявол обольстил его. И Бог почему и не вменяет ему человеку грех, а он желает спасти человека. Почему? Потому что он понимает, что человек, послушав дьявола, попав в это обольщение, он не может устоять. У него нет на то ни способности, ни мудрости, ни силы. Хотя он творение Божие, венец творения, совершенный. Но вот через грехопадение все потерял. Все потерял. Все то богатство, ведение, мудрости, силы. То, что Бог заложил в человека. Грех это все разрушил. И человек сейчас находится в таком плачевном состоянии. И Бог, у него есть план, как человека вывести из этого состояния. И, как я уже сказал, при помощи своего слова, при помощи своего Сына Иисуса Христа, который воплотился в человеческую плоть, который был рожденный от Бога, был так же, как и мы с вами, крещенный Духом Святым на Иордане. Он совершил это дело служения, показал этот свет, явил Бога Отца через свои дела, через свое учение и, совершив искупление, теперь пребывает там, где в в принципе, его дом. Дом Христа – это не Вифлеем, это не та пещера, там, где он родился или еще что-то. Дом Христа – это небо. Он небесный житель. Друзья, и мы с вами, те, которые приняли Христа, рожденные свыше, наш дом, он на небесах. Слава Господу! А для того, чтобы мы могли туда войти, и чтобы мы действительно могли не заблудиться в этой жизни, не уклониться в какую-то там в поиске чего-то. Для этого нам дано Слово Божие как компас и Дух Святой как проводник. Он нас ведет. Он нас проводит, подсказывая нам, научая и наставляя. Слава Господу. И поэтому, друзья, насколько нам нужно нуждаться в благодати Божией, в благодати Духа Святого, чтобы действительно ориентироваться. Потому что мы с вами не можем видеть так, как Бог. Слово Божие говорит, мои мысли, Бог говорит через Исаию, мои мысли – это не ваши мысли, и пути мои – не ваши пути. Если мы думаем, ага, вот сейчас у нас такая проблема, вот как нам ее лучше? Даже зная Слово Божие, друзья, мы же прочитали, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящему. Нам даже бывает непонятно, как нас Бог хочет провести через те или иные обстоятельства. Нам даже на сердце не может это прийти. Вот нашим человеческим умом, если мы будем напрягаться, анализировать, там, заносить в компьютер какую-нибудь программу, друзья, не получится так, как у Бога. Не получится. Его пути, они по природе не наши. Его мысли, они по природе не наши. Потому что мы мыслим только в рамках того, что в нас заложено. И мы ориентируемся только вот в материальном мире. Друзья, Бог видит через века, Он пребывает в вечности, поэтому у Него немножечко другой состав, и Он немножечко по-другому думает. И вот для того, чтобы нам с вами, с Богом вместе идти в небо и прийти, и иметь встречу, то нам нужно настолько вознуждаться, чтобы нам понимать Бога, нам знать Бога. А для того, чтобы знать Бога, нам нужно с Ним общение, а Бог есть Дух. А человек по большей своей природе – это плоть. Хотя у него есть Дух, но у грешного человека Дух, он нуждается в воскресении. Он мертвый, он не действует. Мы духовной жизнью не живем. Люди мира сего духовной жизнью не живут, если только как занимающиеся оккультизмом. Но это другая духовная жизнь, которая ведет еще, усугубляет, она разрушает еще больше человека. Друзья, а духовной жизнью-то не живут люди мира сего. Они не могут жить, и надо, чтобы Дух был живой. А его оживить может только Иисус Христос. Слава Господу! Он воскрес из мертвых. И он знает, и он имеет власть над смертью, чтобы оживлять души, оживлять сердца. И поэтому мы с вами, те, которые оживленные, это не говорит о том, что о, все, все, мы теперь все знаем, все умеем. А мы оживленные, мы вот как вот страна, где он качает там ребенка своего, вот. И мы с вами также нуждаемся, как Вадим говорил, в няньке, да, в сиделке. Чтобы нас как бы сначала взнянчили, взрастили, потом научили нас ходить, потом научили нас трудиться, работать, а потом, чтобы мы уже, как апостол Павел, в любой момент, Господи, готов разрешиться и быть с тобой. Но это возраст, и это познание Бога. А Бог есть Дух. И Он хочет, чтобы мы поклонялись Ему не как мы себе представляем, а в духе и истине. А для того, чтобы это для нас было открыто, друзья, нам дано Слово Божие. И нам дан Дух Святой, который на основании Слова Божьего нас учит, наставляет, утешает, заботится о нас, нянчится с нами. Потому что мы все такие разные. И, как уже брат Вадим сказал, мы немощные, обложены немощью. Почему? А вот этот закон греха и смерти, он делает нас немощными, неспособными. Неспособными. И мы не должны полагаться на свой разум и на свои какие-то силы, еще что-то. Мы во всем должны положиться на Слово Божие. Мы во всем должны полагаться на Дух Святой. Когда действительно мы от Него имеем вразумление, наставление. И апостол Иоанн говорит, что вы имеете помазание. Вот чему оно вас научило, в том пребывайте. Друзья, каждого из нас учит Дух Святой на основании Слова Божьего. Подтверждаю. Не просто, что там что-то мысль прилетела, там, сходи в магазин, я тебе там что-нибудь открою. Что-нибудь такое важное, глобальное, чего еще никто не знает. И вот человек думает, о, это, наверное, Дух Святой. Все, пошел. А там ничего не открыто. Да, или магазин закрытый, или там такую потом заблуждение в мозгах обнаруживает человек. Дух Святой учит на основании Слова Божьего. Когда человек хорошо знает Библию, вот тогда Дух Святой будет учить. А другой вопрос, когда у человека нет Библии, его надо спасти. Ну, тогда уже это дело Бога, да? Это дело за Богом. А вообще Бог спасает через Слово, через Благую Весть. Конечно, ее может принести не только евангелист, не только напечатанный текст Священного Писания, ее может принести и Дух Святой, потому что ему изучать Священное Писание не надо. Он сам вдохновлял это слово, он знает каждую запятую, он знает этот закон, и он умеет, как адвокат, да, брат Володя, он знает закон. Если бы адвокаты не знали закон, они бы не смогли защищать людей. Сказали бы, друзья, вы что нам тут несете, судьи, да? Помолчите, пожалуйста. Но адвокат должен знать закон и знать, как его применять, где там какие ходы-выходы есть, как помочь своему подопечному. Друзья, также и Дух Святой, он совершенно знает волю Божию. Он совершенно знает то, что находится в сердце у Бога. Написано, Дух Святой проницает все и глубины Божии. Он знает все, что на сердце у Бога. И он, зная, и зная строгость Божию, и зная суд Божий, и зная, что действительно Бог, он как бы не потерпит никаких там нарушений законодательства, но он знает также и благодать Божию, благость Божию, доброту Божию, любовь Божию. И он помогает нам, не то, что мы вот так вот виляем по закону Божьему. Нет. Он нам помогает и подсказывает, как правильно исполнить, как правильно переменить и дает нам на это силы и способности. Слава Господу! И вот апостол Павел, обращаясь к своему ученику Тимофею, он пишет такие слова. Второе послание, 1 глава, 6 и 7 стихи. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Друзья, нам Бог дал такого духа, он ничего не боится. Ничего не боится. Никаких там катастроф каких-то, знаете. Сегодня людей пугают, боинги падают, значит, эти там железнодорожные пути взрывают, там мост где-то в Волгограде, говорят, там так во время грозы трёсся, что там уже его закрыли. 10 лет строили, достаточно одной грозы, чтобы его как бы привести в негодное состояние. И люди переживают, друзья. И дальше будет еще хуже. Слово Божие говорит, люди будут издыхать от бедствий, грядущих на всю вселенную. Друзья, потому что Бог-то будет судиться с людьми. И пока благоприятное время, пока Слово Божие предлагается, но потом это предложение закончится, и потом будет спрос уже, друзья. И поэтому мы еще живем в такие в благоприятные времена, несмотря на то, что, знаете, там экономика где-то, то, другое. Друзья, сегодня свобода слышать Слово Божие, ходить на служение, молиться, служить Господу, сегодня свобода. Но придет время, когда надо будет давать отчет. Вы помните, как Павел давал отчет? Где он давал отчет? В вузах. В вузах. Его били, преследовали. Давал отчет в вузах. Что он делал? Он отстаивал евангельскую истину не в парнике, не в санатории и профилактории, друзья. Он отстаивал перед лицом правителей, перед лицом мироправителей, перед лицом Божиим и перед дьяволом, который пытался на него тоже давить, друзья. И он пишет в одном из посланий, говорит, когда мне надо было давать отчет, никого не оказалось со мной. Никто ему не смог помочь из друзей, друзья. Но ему явился сам Господь Иисус Христос. Слава Господу! И он его укрепил, и он его утвердил, и апостол Павел, как мы слышали, он имел это свидетельство в себе. Течение совершил, веру сохранил, и вот теперь мне готовится венец правды. Поэтому он имел это свидетельство. Почему? Он не просто там в Аравии где-то был 14 лет. Он потерялся. Тут он шел гнать церковь, раз, и куда-то на 14 лет потерялся. Чем он занимался 14 лет? Его Бог учил, друзья. И вот для того, чтобы нам трудиться и делать что-то для Бога, нужно сначала научиться у Бога. И не хвататься за все, знаете, так вот, человеческими способностями, а научиться, как это делает Бог. А как вот делал это Христос? А кто может нас научить? Христа нет рядом, но есть Дух Святой, слава Господу. А Он нам и подсказывает, и вразумляет, и наставляет. И Бог его дал нам, это Дух силы, любви и целомудрия. И сегодня, как уже говорил брат Роман, есть люди, которые в силе хотят как бы получить удовлетворение и утвердиться, живя на земле. Кто в физической силе, кто в своем авторитете, там кто, значит, в вооруженной силе даже, знаете, различные силы, прибегают к различной силе. Кто в демонической силе, потому что можно воздействовать на людей. Они же грешники. И дьявол их может на них давить. И если посвятить себя дьяволу, то можно с людей там или деньги брать, или силу, власть над ними иметь. Это можно делать. И все, люди ищут силы, ищут какой-то силы. Друзья, Слово Божие говорит, вся сила у Бога. Какой бы дьявол ни был там, не обладал он властью, ему дано это тоже промысел Божий. Ему это дано, и он будет обольщать еще людей и прельщать. Друзья, но сила находится у Бога. И Христос, Он показал эту победу, победу на Голгофском кресте. Поэтому, если мы хотим быть сильными, нам нужно только в Боге усиляться. Нам силу нужно черпать только в Боге, в Его учении, в Его благодати. Дух любви нам помогает быть совершенными при наших всех недостатках, который нас утешает, потому что грех наносит рану сердцу человека. Вот кому грех принес радость? Даже он, бывает, поначалу приносит. какое-то там чувство, там какие-то, знаете, люди выпьют там, увеселяются, там еще что-то, радостно, да, вот. А потом возвращаются опять к этой реальности. Действие наркоза закончилось, опять эти реальные будни, опять эти, может быть, там долги-то висят, опять совесть-то мучает, опять неразрешенные проблемы. Куда от них деваться? Они опять, вот они. Он раз опять заглотил, раз, вроде опять хорошо, проблемы ушли. И так все, петелька у него туже, на горлышке затягивается. И потом уже конец. И люди спиваются, прокалываются и идут в погибель. А Слово Божие говорит, что у нас есть Дух Святой, который помогает, утешает. Да, где-то мы даже оступаемся. И это приносит нам огорчение. И даже, может быть, нас ранят слова наших друзей, знакомых, кого-то близких, родственников, или просто людей, которые, может быть, там причинили зло нам. И это рана. Кто может исцелить? Дух Святой, друзья. Он знает наш состав. Он знает все наши ходы, потаенные комнаты нашего сердца. И у него есть всегда бальзам, который исцеляет и утешает. И если человек не обращается к нему, то раны не исцеляются. Если человек носит обиды и еще что-то годами, друзья, они сами не пройдут, эти раны. Если это нанесено еще кем-то или еще что-то событиями, или там потерей родственника, или еще что-то, друзья, различные раны наносятся нашему сердцу в этом мире. Если мы не подставляем свое сердце под исцеление Духа Святого, эти раны не исцеляются. Она может быть затянуться, вы знаете, такие закрытые раны, но которые там внутри все разлагается, под кожей. Сверху вроде все нормально, кожа есть, все, ничего открытой нету, а внутри все разлагается. Поэтому также и грех. Если он ранит сердце, друзья, идет заражение. Идет заражение. Если оно не в открытой форме, то оно в закрытой. Но там все равно разложение идет. Поэтому насколько нам нужно открывать наши сердца, приходить к Богу под Его исцеляющее действие. И Дух Целомудрия, он нам помогает сохранять себя в этом мире, сохранять в мире греха. И Он нам дает эту способность не поддаваться на обольщение дьявола, обольщение греха, обольщение этого мира, а сохранять себя, как уже Вадим читал это место, мир Божий соблюдает и сохраняет сердца и помышления во Христе Иисусе. Слава Господу! Мир Божий нас соблюдает. Хотя там все бушует за пределами, в этом мире. Все бушует страсти, там события или еще что-то. Люди не знают там, куда кидаться, что делать, переживают. А мы все предали в руки Божии. Мы понимаем, что наша цель – это небо. И мы знаем, что Дух Святой, если Он нас взял за руку, и мы держимся за Его руку, Он нас проведет. Он нас проведет, и у Исаии, по-моему, написано, пойдешь ли через воды, они тебя не потопят. Пойдешь через огонь, не обожжешься. Слава Господу! Такие чудесные обетования. И те юноши, которые предстояли перед этим царем Вавилонским, Сидрах, Месах, Авденаго, то они крепко держались за Бога. И когда им сказали, поклонитесь истукану, или иначе бросим вас в печь, они крепко держались за руку Божию. Они знали, в кого они уверовали. Они знали своего Бога. И мы видим, что их бросили в печь, а они не сгорели. Слава Господу! Друзья, и в нашей жизни бывают такие же обстоятельства, огненные искушения. И Бог говорит, ты их не бойся. Ты не бойся, ты держись меня искренним сердцем. Пойдешь через этот огонь, он тебя не обожжет. Он тебе вреда не принесет. Имя Божие прославится в твоем хождении, в твоем сердце. Бог желает прославиться. И Он допускает до нас какие-то то воды, то огонь, то еще, через что-то еще мы проходим, друзья. Очень важно держаться на Господа. Он дал нам этого Духа. Мы должны понимать, что Дух Божий, Он нас поведет. Он нас хочет провести таким путем. Если мы помним, Иисус Христос, после того, как Он дал обещание Богу исполнить Его волю, то есть Он принял водное крещение от Иоанна, Он был крещен Духом Святым, и Дух Святой повел Его в пустыню. В пустыню. Друзья, поэтому, кто желает иметь общение с Богом, со Святым Духом, они должны не Дух Святой моментально просить, а Слово Божие говорит, чего они должны просить. Сначала идет у нас крещение Иоанна. И Слово Божие говорит, Деяния апостолов, 1 глава, Христос говорит ученикам, 5 стих, «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Друзья, для чего крестил Иоанн водою? Он говорил людям, покайтесь. Он им говорил, вот воля Божия, если вы себя видите не такими, вы должны покаяться. Если вы не покаетесь, вы попадаете под проклятие. Если вы волю Божию не принимаете, не соглашаетесь, а у вас свои взгляды и принципы какие-то, друзья, вы под проклятием. Никакого благословения в вашей жизни не будет. И он показывал им волю Божию. К нему приходили воины, говорят, нам что делать? Он говорит, никого не обижайте, сверхположено там ничего не берите, да, этим сборщикам подати. Все, он им волю Божию открывал. И он крестил их в покаяние. То есть самое первое, что человек, сталкиваясь с волей Божией, он должен что сделать? Он должен увидеть себя, осознать себя грешником, сказать, Господи, прости, каюсь. И апостолы, они были крещены этим крещением. И они согласились пойти за Господом. И они даже ходили за Ним 3,5 года. Но до определенного момента они дошли. А дальше они не смогли. В Гефсимании они не смогли молиться так, как Иисус. Отстаивать истину перед старейшинами израильскими на Синедрионе. И потом перед Пилатом. Они тоже не смогли, друзья. Поэтому Христос им говорит, то, что вы имеете крещение Иоанна в покаяние, все, ваши сердца готовы, расположены для Бога, это одно. Но вот вам теперь необходимо вот это крещение Духом Святым. И слово «крещение», оно буквально обозначает с греческого «погружение с целью изменения качеств». Этим словом пользовались красильщики белья. Баптизу. И они погружали белье в краску. У них цель была, чтобы ткань была такого цвета, какого краска. Друзья, и когда мы погружаемся в воду, водное крещение, цель Бога, чтобы все плотское, все наши плотские помыслы, желания, побуждения, то, что этот мир предлагает, они умерли. А чтобы мы были нацелены только на служение Богу. Вот водное крещение – это человек посвящает себя служить Богу. А когда человек посвятил себя для Бога полностью, тогда Бог погружает его еще одно крещение в Дух Святой. И он хочет придать вот этому чистому, освященному, посвященному человеку, он хочет придать свои новые качества, свои качества. И он его погружает, и человек начинает понимать Бога. Он начинает переживать, каков Бог. Он начинает разуметь его волю в себе. Потому что Бог его погружает в Дух Святой, а Дух Святой, он его пропитывает. Он его пропитывает. И он ему придает, нам с вами, Дух Святой, он нам придает совершенно другие качества. Поэтому, если у нас есть какие-то нехорошие качества, друзья, нам сначала нужно в воду, нам нужно покаяться, сказать, Господи, прости, я не хочу, чтобы это во мне жило, Господи. А после этого, чтобы мы понимали, этого недостаточно. Некоторые говорят, ну, покаялся и хорошо. Нет, покаялся – это еще не хорошо. Хорошо, когда ты покаялся, и Бог тебя наполнил благодатью, и у тебя даже мысли о грехе нету. У тебя даже желания этого нету. Ты его в себе не обнаруживаешь. Почему? Так ты наполнен Богом. У него желания греха нету. У него желание огорчаться, обижаться, раздражаться. Это не его характер, друзья. И поэтому Бог желает, для того, чтобы нас приготовить к небу, нам нужно проходить водное, нам нужно проходить духовное. А чтобы это в нас еще и утвердилось хорошенечко, надо будет еще и через огонь пройти, через испытание. Поэтому да благословит нас Господь. И вот во всем этом у нас есть проводник. У нас есть Дух Святой, слава Господу. Это Дух силы, Дух любви и целомудрия, который хочет в нас пребывать и который хочет руководить нашей жизнью, побуждая нас служить Господу, побуждая к труду на Неве Божией, побуждая не сидеть просто так, а совершать этот труд, вникать в себя, в учение и трудиться для славы нашего Господа. Поэтому будем молиться, чтобы Господь благословил свой народ, свою церковь, и как хор пел, и пробудил, если где-то мы еще уснули, и где-то, если у нас эти трубы еще пустые, чтобы Бог наполнил, чтобы наши сердца вознуждались. Друзья, будем обращаться. А те, которые, может быть, не знают еще о спасении, о плане спасения Божьего, чтобы сегодня Бог через это слово, Он мог вложить эту истину, и чтобы и их сердца могли воспламениться и загореться для служения Господу. Аминь.